Глава вторая. «Милый, что-то я давно не видела профессора», — неожиданно вспомнила я за завтраком после второй чашки кофе.
«Как это давно?» — равнодушно удивился Алекс. «Мы всего 2 дня назад вместе вернулись с задания».
«Ошибаешься, дорогой, прошло уже 3 дня с задания. Аванс уже потрачен, зарплата будет через неделю». Ты 3 дня подряд жаришь вкуснейшие котлеты и поишь меня аргентинским кофе, а пусика так и нет. Тебе не кажется это подозрительным?
А что именно? Что он всегда приходит перехватить деньжат между авансом и зарплатой?
100%, дорогой Ватсон. Ему же вечно не хватает.
Ха!
Серьезно задумался командор и, протянув руку, достал из кармана пиджака сотовый. Звонки внутри базы были бесплатными.
«Не берет трубку», — после непродолжительного молчания сообщил он.
«Ничего страшного, перезвоню вечером».
«Как это ничего страшного?» — возмутилась я, потому что сердце после 3-й чашки буквально рвалось наружу.
«Твой напарник, мой мальчик для битья и наш общий друг семьи, исчезает на 3 дня, и ты говоришь, ничего страшного. А если он заболел, ушел в депрессию или, того хуже, нашел себе новых друзей?»
«В общем», — заключила я, укладывая 2 котлетки на тарелку и накрывая сверху другой, — «ты как хочешь, а я пошла разбираться».
«Да-да, мне до всего есть дело. И это, кофе убери куда-нибудь подальше».
На новой квартире котика не оказалось. Дверь нараспашку. И, судя по полному разгрому, царящему в гостиной, Анхесенпа тоже куда-то ушла. 2 котят все это время висели на занавеске. 3-й рвал профессорские научные работы, которые он для хвастовства всегда держал на виду, типа пишет очередную диссертацию. Хотя сомневаюсь, что он действительно когда-либо сдавал даже кандидатский минимум. Я на всякий случай заглянула и в остальные 2 комнаты, спальню и игровую. Там его тоже не было. Тогда я молча поставила тарелку с котлетами в прихожей, поразбойниче свистнула и быстро прикрыла за собой дверь. «Ну, да бог с ним». Точнее, с его вечным враньем. Сам-то Пусик был мне очень нужен. Несмотря ни на что, я успела к нему привязаться. Кошки, как никто, берут в плен человеческие души. Гадать, куда он делся, можно было долго. А главное, смысла имело 0. Но, судя по поведению котят, они вели себя как обычно. Агент 013 просто отдыхал где-нибудь в Хоббитском квартале, куда в последнее время повадился ходить. Вроде бы там кто-то из хоббитов открыл подпольный бар, о котором все молчали. Даже шеф делал вид, что не в курсе. Иначе заведение пришлось бы официально закрыть, а всем нашим мужчинам требовалась хоть иногда именно такая разрядка. Так что даже женщины не особо возмущались, а мягко закрывали глаза на эти сугубо мужские пивные посиделки. Поэтому вечером я пинками выгнала Алекса в Хоббитский квартал посетить тот самый кабак, пока мне выпала дорожка прямым ходом в кабинет шефа. Гнома на месте не оказалось, но его секретарша, моя подружка Троллиха Грызольда, без закивоков зашла в его рабочий компьютер, чтобы мы вместе посмотрели список агентов, ушедших на какие-нибудь особо секретные задания. Признаться, от изумления у меня просто глаза на лоб полезли. Арест соловья-разбойника и экстрадиция его из Стамбула, где он попросил политического убежища по религиозным причинам. Экстренная доставка новой головы для всадника без головы, потому что старая упала в каньон во время скачки. Подача апелляции для освобождения Гулливера после празднования в честь захвата морского флота противника ввиду некорректного поведения некоторых лилипутов и лживых обвинений в том, что им наступили на больную мозоль. Разборки с оборзевшим Винни-Пухом, держащим заложников пятачка до тех пор, пока его не переселят жить на пасеку бывшего мэра Москвы господина Лужкова.
«И это все?»
«Все»,
— наматывая негустые волосы на толстый палец, подтвердила Грызольда.
«А ты считаешь этого мало?»
«Я имею в виду, что агент 013 здесь нигде не записан».
«Но он, как правило, работает вместе с вами», — пожала широкими плечами Троллиха. «На моей памяти я вписывала ему индивидуальные задания 3, не больше».
Какие, если не секрет? Непыльные, финансово выгодные. Последнее было связано с обменом двум пенсионерам золотых скорлупок от разбитого яйца курочки рябы на обычное яйцо камызякской птицефабрики.
Ну, с этим Пусик бы справился.
Он и справился. Только трех скорлупок потом в бухгалтерии не досчитались. Больше агент 013 индивидуальное задание не получал.
Понятно. Тяжело вздохнула я, собираясь на выход. Тогда, я надеюсь, он все-таки четвертый день гудит у хоббитов.
Ну, как вы, наверное, уже догадались, в знаменитом мужском баре кота тоже не оказалось, о чем сообщил вернувшийся оттуда не совсем трезвый Алекс.
«Агента 013 там не видели минимум неделю», — сказал он.
В общем, через час мы, наконец, нашли шефа, беседующим о малоорошаемом земледелии с Шурале, и поставили вопрос ребром.
Надо признать, гном сразу сдал профессора.
«Да что такого?»
«Агент 013 выпросился на внеслужебное задание. Он должен прибыть сегодня вечером. Что-то там связанное с его научной или литературной деятельностью».
«Но скажите, хоть куда он направился?»
«На зону», — равнодушно отмахнулся шеф.
«Куда?» — взвыли мы.
«Зона — самое страшное слово на базе. Сколько мы туда запихали неисправимых преступников типа вампиров, уборов, оборотней, людоедов, ведьм и прочей нечисти, лучше не вспоминать. Надеюсь, что нам не придется встретиться с ними снова. Мы просидели как на иголках до 12 ночи и, плюнув на все, вломились в апартаменты шефа. У него там все было устроено по-шотландски сурово, стиль такой. Оружие на выложенных камнем стенах, большой очаг, основательная деревянная мебель и овечьи шкуры. Шеф вышел к нам в длинной ночной рубашке, ночном колпаке с гнутой вересковой трубкой в зубах. Под мышкой гном держал толстый том рассказов о Шерлоке Холмсе.
«Отправляйте нас на зону».
«Куда?» —
зевая, не понял он. «За котом он не вернулся».
«Ну, завтра вернется».
«Мы не можем ждать до завтра», — сурово поднажал командор. «Наш друг в опасности».
«Слушайте, я уже почти сплю».
«А вот его брошенные дети нет. Хотите, мы всех троих приведем сюда, чтобы вы послушали, как они зовут папу?»
«Ладно, ладно». Поморщившись, сдался шеф и попросил у нас 2 минуты, чтобы переодеться. Все переодевание выразилось в том, что он сменил ночной колпак на дневной красный и в таком виде пошел впереди нас в свой кабинет.
«Вот, смотрите!» Гном сдвинул в сторону все папки с рабочего стола и достал из нижнего ящика старую топографическую карту для сохранности, запаянную в пластик. «Это наша зона, кстати, самая опасная из всех 6 зон на планете. Начнем с главного. Итак, Россия, Пермская область, горный район, перемежаемый перелеском и болотами. Энская воинская часть, номер...» С трудом повторила я. «Да, можно что-то более конкретное», — осторожно поддержал меня Алекс.
«Боюсь, с таким адресом мы будем искать агента 013 года 2».
«Более подробных адресов нет», — обрезал шеф. «Попасть в зону общественным транспортом нельзя. Вы можете воспользоваться переходником, настроенным на датчик вашего напарника». Должен предупредить, что эти приборы на территории зоны работают со сбоями. А могут вообще отказать. Рекомендую взять с собой 3-дневный сухой паек и лазерные бластеры. Применение огнестрельного оружия в зоне тоже порой приводит к плачевным последствиям.
«Бедный котик», — всхлипнула я. «Надеюсь, он позаботился о недельном пайке, потому что в день он обычно съедает по 3 нормы как минимум. Маленький обжорка».
«Не знаю, не проверял», — недоуменно пожал плечами шеф. «Если я буду следить за отправкой каждого сотрудника, то мне придется клонировать себя на 36 маленьких гномов, а 36 начальников на базе. Это будет такой бардак».